Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание «Христос воскресе». В программе этого часа «Чары русского севера» в Коломенском открылась выставка, которую совместно с музеем организовала семья Глазуновых. В начале часа вы услышите репортаж Елены Смирновой с этого события. Во второй половине часа, как всегда по вторникам, в эфир выйдет очередная передача из радиоцикла Любови Акелиной «Великие жены Святой Руси». Сегодня она продолжит рассказ о княгине Марии Ивановне Серпуховской и заложенном ею Богородице-Рождественском монастыре Москвы. Программу радиостанции «Радонеж» продолжает журналист Елена Смирнова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Я побывала на открытии выставки с поэтическим названием «Чары русского севера» в Коломенском. Это совместный проект Объединенного музея-заповедника «Коломенское» и заслуженного художника Российской Федерации, академика Российской Академии Художеств Ивана Глазунова. Иван Ильич является сыном знаменитого русского художника Ильи Глазунова. Соавторство музея-заповедника и Ивана Глазунова не случайно. Именно Иван Ильич Глазунов возглавлял воссоздание восьмого чуда света – деревянного дворца Алексея Михайловича, он же принимал участие и в росписях этого дворца. Но и не только в этом проявилось сотрудничество художника с музеем-заповедником Коломенское. Уже многие годы Иван Ильич продолжает миссию, начатую еще в 20-е годы первым директором музея-заповедника Петром Дмитриевичем Барановским по спасению и сохранению памятников старины, и в частности памятников русского севера. В 2003 году Иван Глазунов был инициатором спасения церкви святого великомученика Георгия Победоносца из болот заброшенной северной деревни под Архангельском. Церковь XVII века. Благодаря его многолетним трудам по возвращению этого памятника, храм был перенесен в музей Коломенское и отреставрирован. Ныне этот уникальный деревянный храм с притока Северной Двины входит в комплекс музея деревянного зодчества в Коломенском. Свой репортаж я разделила на две части. Сегодня вы услышите выступление Ивана Глазунова, его супруги Юлии Глазуновой, а также директора музея Коломенское и сотрудников, принимающих участие в открытии этой выставки, и выступление ансамбля «Сирин». В следующий раз вы услышите рассказ Ивана Глазунова о храме Георгия Победоносца и об экспозиции выставки «Чары русского севера». Сама экспозиция расположена в залах Сытного двора. Здесь можно увидеть не только картины самого живописца Ивана Ильича Глазунова, но также и элементы архитектуры, предметы декоративно-прикладного искусства, спасенные еще Петром Дмитриевичем Барановским северных деревень, а также из храмов и монастырей. Можно увидеть и народный костюм, представляющий искусство русского севера, иконы и предметы церковного обихода, которые коллекционирует семья Глазуновых. На выставке представлены и портреты, выполненные Иваном Глазуновым, на которых изображены женщины в удивительных нарядах, которые столетиями хранились в крестьянских сундуках. Сам художник сказал, что ему хотелось создать образ русского севера через вещественную память. Всю свою жизнь Иван Глазунов, как и его отец, был увлечен собиранием и изучением русских старинных вещей. Каждый из этих вещей может рассказать о людях, которые создают тот образ России, который мы все любим. Как сказал Иван, мне важно сохранить этот образ. И именно этим, самым для себя дорогим, я хочу поделиться и со зрителем. Кроме того, на выставке представлены документальные фильмы, снятые женой художника Юлии Глазуновой, которая собирала свой визуальный материал на русском севере на протяжении 20 лет. Как поясняет сама Юлия, она снимала именно уходящую натуру, потому что уже в 90-е, 2000-е годы навсегда уходили поколения, родившиеся в царской России, пережившие две мировые войны, страшные годы революции, советскую власть, но в то же время сохранившие образ и суть русского человека, северного характера. Как говорит Юлия, пустеют старинные избы, дети и внуки уезжают в города, зарастают поля и погосты. Но очень многое может дать человеку созерцание северного тумана над рекой, и много может вспомнить его душа. Кадры из документальных фильмов Юлии Глазуновой, сопровождающие выставку, дополнят ее атмосферу. На экране можно видеть, как мать пеленает дитя в старинную пелену, будто пытаясь передать самые сокровенные знания, пытаясь уберечь, сохранить. Завораживает древняя колыбельная, и, как говорит Юлия Глазунова, пока она звучит, эта тонкая связь времен не распадется. Открытие выставки сопровождало выступление известного ансамбля древнерусской духовной музыки «Сирин». Часть выступления этого ансамбля я представляю и для вас. Слушайте репортаж с открытия выставки «Чары русского севера» в Коломенском. Начинает церемонию открытия этой выставки директор Объединенного музея-заповедника Коломенское Сергей Ильич Худяков.
Рады приветствовать вас на открытии замечательной выставки «Чары русского севера». Такое заманчивое, такое интригующее название, но дело не только в названии, мне кажется, и в содержании. В полной мере в данном случае отвечает этому названию. Выставка эта родилась в музее абсолютно не случайно. Иван Глазунов, хорошо известный, заслуженный художник России, академик Академии художеств, человек, который вложил огромный труд в воссоздание дворца Алексея Михайловича. И сегодня все, кто посещает этот дворец, не всегда знают, какой стоял огромный труд художников во главе с Иваном для того, чтобы дворец предстал в полной своей красе. Но это не все, потому что музей себя позиционирует как музей в музее. И один из наших вот таких импровизированных музеев – это музей русского деревянного зодчества. Вы знаете, что у нас собраны, сосредоточены, отреставрированы действительно шедевры русского деревянного зодчества 17-го, начала 18 века. И Ваня приложил свои усилия к тому, чтобы это состоялась, и большая часть этих шедевров также привезена из наших северных земель. Эта выставка – это творческий продукт наш совместный, и семьи Глазуновых, и музея. В музее сосредоточена одна из самых интересных коллекций шедевров северных земель. Речь идет прежде всего о уникальных иконах и о предметах декоративно-прикладного искусства 17-го, начала 20-х веков и о много-много другого. Иван начал собирать свою коллекцию много лет назад, будучи еще студентом, когда он влюбился в север и ездил туда. Делал замечательные работы, но привозил оттуда не только свои работы, наброски, но и удивительные предметы декоративно-прикладного искусства, которые его очаровали и которые действительно были уже уходящей натурой, потому что долгие годы мы не ценили вот эту русскую старину, не относились к ней должным образом. И, наверное, вот единство музея и художника состоит в том, что мы нашли друг друга, потому что у нас общие цели и задачи – сохранить уникальную старину русского севера и представить ее публике, взглянуть в нашу историю и при этом не забывать о том, что без прошлого нет настоящего и нет будущего. И только думая о будущем, можно говорить о том, что мы цивилизованная страна и цивилизованное общество. Дорогие друзья, эта выставка построена несколько необычным образом. Она ведет от имени художника каждого посетителя по вот этим замечательным экспонатам, по уголкам русского севера. И вот этот диалог, внутренний диалог зрителя и художника, зрителя и музея, он составляет ту духовную сущность, то духовное начало, из которого, может быть, не состоялась бы положительная аура, которая наполнила сегодня помещение Сытного двора, удивительного памятника XVII века. Я желаю вам ярких впечатлений. Очень хочу, чтобы выставку посетило как можно больше москвичей, гостей столицы, чтобы они не только еще раз насладились шедеврами русского искусства, вспомнили о севере, может быть, погрустили о каких-то годах, когда все мы переживали за судьбу сокровищ, находящихся в северных поселках и деревнях, но и порадовались бы за будущее, за сегодняшний день, за возрождение церквей, монастырей. Мне кажется, сюда будет интересно прийти и взрослым, и детям. Одним словом, милости просим, мы все старались для того, чтобы вам это понравилось. Спасибо.
Позвольте, я предоставлю соавтору выставки Ивану Ильичу Глазунову.
Искусство все-таки способно привлекать людей. Чары русского севера, они достают намного дальше, чем оазис Коломенского. Очень радостно видеть вас. И спасибо, Сергей Ильич, что вы предоставляете возможность для такой выставки и так неравнодушно относитесь к теме русского севера. Это тоже большая радость с вами сотрудничать всегда. Мы давние друзья уже с музеем. Это Юлия Глазунова, мои две трети.
Я вскользь сказал, что это такой совместный творческий проект нашего музея и семьи Глазуновых, но все-таки в своем выступлении больше сосредоточился на Иване Глазунове. И в этом моя некая, так сказать, неточность, потому что это на самом деле семейный проект, и вся медийная часть этого проекта принадлежит Юлии Глазуновой, режиссеру, которая потратила много сил, будучи в поездках по северу, зафиксировав на пленку все то, что мы сегодня представляем нашим посетителям, и без ее части эта выставка не была бы такой интересной. Юля, спасибо вам огромное.
Просто коротко скажу по поводу кино. Кино мы снимали 20 лет. Это то, что мы фиксировали в экспедициях, в поездках, но здесь невозможно его показать, поэтому это ждет своего часа другого. Просто здесь смонтировано как бы кадры из этих фильмов для того, чтобы мы надеемся, у человека, гуляющего по выставке, смотрящего иконы на костюмы, было ощущение, ну как бы только, не только видеть, но и слышать, чтобы был звук В этом нам очень помогали, во-первых, ансамбль «Сирин», который наши любимые друзья, и люди, которые говорят, поют, это живые, настоящие люди на севере, многих из них лучших живых, к сожалению. Но они звучат, и это очень важно. Нам хотелось, чтобы выставку не только можно было смотреть, но и слышать.
Илья Пейга был художник здесь в зале, вот он там есть. Это многие находки, расстановка, экспозиция. Это все затраты души Ильи. Так что спасибо ему тоже за сегодняшний день открытия. Я хочу сказать, что «Чары русского севера» — такое название, которое должно интриговать, должно уже само по себе какие-то чары пускать, но без всех названий, без всех эпитетов. Какой-то мы пытались сделать новый ракурс, может быть, взглянуть на цивилизацию русского севера. И эта цивилизация, она не вполне самодостаточна. Это часть какой-то вот Московской Руси, я не знаю, какой-то допетровской, послепетровской. Это территория, которая кем-то зовется территорией, непригодная для жизни, кем-то неперспективными деревнями, кому-то это такая культурная мека для посещения священных каких-то вот мест. Кому-то паломническая дорога по северной Фиваиде. Очень много можно об этом говорить, но вот у Рахманинова спросили, да, что хотите сказать вашим этюдам, там, номер 6. Говорит, еще сейчас расскажу, и сыграл его заново. То есть мы будем много говорить, вот, но чтобы вас не вергать в такие длинные предисловия, я думаю, что вы посмотрите выставку, что какое-то будет личное впечатление, это самое дорогое, что должно родиться. Естественно, в Сытном дворе нельзя вместить все артефакты Севера из всех музеев Москвы там, и России. Но вот по этим каким-то, как маячкам таким расставленным, этим важным вещам, каким-то теплым, в которых человеческие отношения, в которых человеческая жизнь, если перед ними так постоять, они могут рассказать, наверное, очень много. Мне хотелось бы, я думаю, что это состоится, чтобы каждый ушел с настроением посещения вот Севера. Впереди лето, может быть, это даже кого-то подтолкнет поехать в эти места и продолжить разговор о спасении деревянного зодчества, о возможностях, о своем каком-то участии в спасении этой цивилизации. Поэтому давайте сегодня просто будем наслаждаться и смотреть. И нам, кстати, поможет в этом деле проводником по выставке будет самый лучший в мире ансамбль «Сиринца», которым руководит Андрей Николаевич Котов уже долгие годы. То есть у нас есть цвет севера, есть какая-то фактура севера, но будет звук древних северных песнопений, которые по народной традиции и по древним книгам Андрей Николаевич сохранил, и гусли будут русские. Мы станем, как бы сказать, в живой среде непогасшей древнерусской традиции благодаря ансамблю «Сирин».
Я с огромным удовольствием еще раз перечислю членов творческой группы. Авторы выставки Лилия Розова, Юлия Глазунова, художественный проект Илья Пейда. Также мы благодарны компании «Марион», монтажникам, ребятам, которые участвовали и, собственно говоря, создали всю эту красоту. Также я хочу поблагодарить всех хранителей, главного хранителя нашего музея Ольгу Анатольевну Полякову, хранителей выставки, а также всех тех сотрудников, которые помогали нам, всех тех творческих людей, которые помогали нам создавать этот проект. Спасибо вам большое. Я с удовольствием передаю слово и вам.
Это была Татьяна Евгеньевна. Ну что же, мы будем теперь наслаждаться ансамблем «Сирин» и осматривать бесценные сокровища русского севера.
Сейчас мы будем петь для вас древнерусские песнопения знаменного распева «Ранней телефонии» и «Русские духовные стихи», которые сохранились в северной области, которые сохранились в северной традиции.
Oh.
хочу вам представить Дмитрия Парамонова. Это гусляр, исказитель, человек, который очень хорошо действительно знает северные традиции, знает традицию сказителей, традицию пения духовных стихов. И вот теперь передаю слово ему. Былина о князе Владимире. Да?
Все на честном да напивались, дай, как стали вани, все туда прирасхвастывать, ай, как глупой хвастой, дай молодой женой, ай, вот умной хвастаю, да отцом и матерью. А тут богатой хвастает золотой казной, ай, вот и бедной хвастает свою и бедностью. Ай, да как тут дай один ведь все та Владимир князь. Белую лебедушки не рушает, он ведь сластовито все видит, он не кушает. Дай покажи, вот ты, Владимир, все по горенке, повеши мыши свою буйно головушку. Все тут они его давить прислухались,
говорит Владимир князь, а все-то ходят по парам, даже лебедушки летают по парам, и у зверей-то у всех по парам, и все богатыри с женами со своими, и бояры, и князья, один я хожу не женатый, Владимир. А вы не видел ли кто мне супротивницы, не видел ли кто мне супостатницы, которая и бровями черна, и глазами светлым взором, которая походкой павиной, и статуя у нее ланиной. А вставал Дунай богатырь и говорит, что видел я, говорит, был за морем и видел тебе такую супротивницу. Поезжай тогда, отправляй Дунай далеко за Синее море, и Дунай собирает богатырей и езжает за Синее море и привозит невесту к ней с Владимиром.
Плачу я и день, и ночь. Ой, кого от Предстателя предпречи.
Пред пречистой Божьей Матерью.
Дорогие радиослушатели, вы прослушали репортаж журналиста Елены Смирновой с открытия выставки в Коломенском «Чары русского севера». Продолжение этого репортажа слушайте в следующей передаче. По выставке нас поведет соавтор организации этой выставки, заслуженный художник Российской Федерации Иван Глазунов.
Великие жены Святой Руси. В эфире радио «Радонеж», авторская программа журналиста Любови Акелиной.
Христос воскресе!
Воистину воскресе Христос!
Добрый день, наши дорогие радиослушатели. Наталья Александровна, мне сегодня хотелось бы продолжить разговор о Марии Ивановне Серпуховской и немножко поразмышлять, наверное, еще о Богородице Рождественском монастыре, о том времени, в которое мы с вами окунулись, время героическое, время Сергия Радонежского, святителя Алексея, Дмитрия Донского, Евдокии Московской, Марии Ивановны Серпуховской, Владимира Андреевича Серпуховского, мною любимого. Знаете, я так переживаю, что он не канонизирован. И когда канонизировали Дмитрия Донского, честно говоря, для меня загадка до сих пор. И я даже, когда в Серпухове была, в мужском монастыре, я даже спросила, набралась дерзости, я говорю, ну как же так, вот как же?
Недооценен.
Канонизировали вот, Дмитрия Донского. Правда, как же вот так, Владимира Андреевича Серпуховского, храброго Владимира Андреевича Донского, решившего исход Куликовской битвы, который, пусть там тоже с какими-то проблемами, но все же уступил престол Дмитрию Донскому. Конечно, междоусобицы не затухли, но все равно вот уже тенденция, направление определилось, пошло, что можно уступить, можно, пусть крепя сердце. Хотя Грамзин пишет, что вот он добровольно служил Дмитрию Донскому. Вот уступил старшинство и служил Дмитрию Ивановичу Донскому-то.
И ведь не как личности, да, а в интересах Отечества уже.
В интересах Отечества, конечно, конечно.
И да, мышление.
И вы смотрите, ведь мать воспитала его таким. Опять-таки мы с вами в прошлый раз говорили, единственного сына она благословляет, отправляет быть помощником Дмитрию Донскому. А потом строит монастырь, который становится отрадой и утешением тем женщинам, у которых мужья погибли. Вы знаете, в XIX веке, а он такой поэтичный был век, расцвет поэзии, литературы. Вы знаете, как называли эту обитель? Невероятно красиво. Обителью материнской тоски и вдове печали.
Это Богородица Рождественская.
Да, в XIX веке. Кто так его назвал, кто не знаю, но очень красиво осталось. Обитель материнской тоски и вдове печали. Самое, что интересное, мы с вами знаем прекрасно, что монастыри на Руси в то время строились не только как монашеские обители. Всегда имелось в виду, что они будут выполнять оборонительные задачи. С вами знаем героическую осаду Лавры, и действительно они служили таким оплотом, форпостом, что ли.
Саву Старожевского,
да?
Монастыря.
Старожевский монастырь. Действительно, то есть всегда, когда они закладывались и строились, они все-таки еще задумывались и как вот некое оборонительное такое сооружение, в том числе. А вот Богородица, Рождественский монастырь, никак, как монастырь, который бы выполнял какие-то военные функции, не рассматривался. Мария Ивановна строила его именно как монастырь, как дом молитвы. По старой русской традиции на молитвенную память всегда очень много жертвовали. И место вообще, конечно, необыкновенно красивое. Построен он на землях, принадлежащих Владимиру Андреевичу, Марии Ивановне. Я уже говорила, что даже в Кремле они владели третью земли. Двоюродные братья, то есть он внук Ивана Калиты, ему принадлежали многие земли в Москве, в самом Московском княжестве. И вот эти земли, которые мы сейчас называем улицей Рождественка, это недалеко от Трубной площади, он на возвышенности находится, этот монастырь, и недалеко от Кучкова поля, где, как мы знаем, состоялось грандиознейшее событие, когда Евдокия Московская там будет встречать икону Владимирской Божьей Матери, по молитвам которой будет отогнан Тамерлан от Москвы. Рядом с этим монастырем, вы знаете, несколько лет назад мы же поставили крест с изображением Евдокии Московской в память о том, что вот здесь было совершено такое героическое моление москвичей, когда они, что они здесь встречали Владимирскую икону, что здесь была Евдокия Московская. Вот матушки этого монастыря, они туда приходят, сажают цветочки, ухаживают. И знаете, вот сегодня я когда думала о нашей передаче, и как-то мне подумалось, что, наверное, надо какую-то тоже традицию установить и выбрать какой-то день и приходить, наверное, туда, все-таки к этому кресту, нам, москвичам, москвичкам, благодарить преподобное, наверное, может быть, молебен там отслужить. Вот воспоминания о том событии, которое произошло. Это было 8 сентября, но мы знаем, что церковь отмечает этот праздник, Сретение, то есть встречи Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. Такой вот замечательный монастырь, замечательное место. Кстати, я уже говорила о том, что почитается очень Ефросинья Московская сестрами этого монастыря, и есть иконы ее в этом монастыре, и они, конечно, память они, безусловно, берегут. Сам монастырь находится на дороге, которую в то время вела в Лавру, в Троице-Сергиеву Лавру.
То есть все паломники в Лавру, да, монастырь не миновали?
Никак, да? Никак. То есть шли, наверное, ну что ж, оставляли записочки, кланялись, наверное, этим вдовам. Вот удивительное такое было понятие вдов. Их оберегали, их ценили, их любили. Антонина, мы сами говорили в прошлый раз, что была такая благочестивая традиция. Очень часто вдовы принимали постриг, ну, практически все принимали постриг, уходили и молили за своих погибших мужей. И вы знаете, и вот второй раз выйти замуж вдове, ну, это уже было проблематично. Помните вот эта песня про имщика-то, где он наказ-то дает, а вот жене-то накажи, чтобы замуж вышла. И вот удивительно, то есть ей надо было наказ дать, чтобы
она, еще... она не вышла.
Да, она, значит, то ей вот передай наказ-то, пусть она тут не вдовствует, а замуж выходит. Вот так вот даже вдовичество свое как-то берегли женщины. И, вы знаете, вообще в этом монастыре принимали постриг очень многие знатные женщины. Потому что Вознесенского монастыря-то еще и не было. Мы знаем, что Евдокия Московская построит его в Московском Кремле значительно позже. Это был 1386 год, поэтому многие женщины знатного рода, княгини, уходили в этот монастырь, делали богатые вклады, так что монастырь процветал, был достаточно богатый, и ну вот этот монастырь, как бы мы сейчас сказали, да, оказывал материальную помощь нуждающимся, то есть те, кто нуждался, сиротам, они помогали женщины, насельницы этого монастыря. Так вот, когда мы отмечали, помните, юбилей преподобного Сергия, 700 лет? Ой, ну, как-то я говорила об этом, но, видно, плохо говорила, как-то не очень достучалась. Я говорю, а давайте мы вспомним женщин из окружения преподобного Сергия. Но для примера, мы же не самолюбие какого-то женского, не просто, а, вот посмотрите. Но они же не на подиуме ходили, они же не в кино снимались. Женщины в монастырь ушли, другого уровня абсолютно сознания. Но давайте поговорим о них, о преподобной Евдокии Московской, Марии Ивановне Серпуховской. Давайте как-то отметим, вот найдем хотя бы маленький кусочек вот в этой потрясающей дате, 700-летия. Поговорим о женщинах, которых опекал преподобный Сергий. Вот, увы.
Не были услышаны.
Не было.
Мы
не была...
вот этой, мы все-таки как-то...
Увы, Антонина Александровна, ну, не была услышана. И я приглашала, говорила, ну, там вот... Власть придержащих приглашала в храм Ефросинии Московской. Есть памятник Евдокии, ну, давайте, хотите, в Городе Рождественский. Давайте принесем цветы, поклонимся вот тем женщинам, которые... ходили в этот ближний круг преподобного Сергия. Каких женщин он воспитал духовником, вот каких женщин он был? Мария Ивановна, Евдокия Московская, да там и дальше наверняка мы бы с вами нашли замечательные, да, какие-то фигуры в нашей истории. И вот действительно, Танина, вот посмотрите, как меняется, конечно, вот наше сознание. Ведь кого мы выбираем себе в герои? Киноактеры, но это просто гадалки не ходи.
Ну, хотя бы отошли, да? От этих вот, не хочется нашей передачи, да, это слово употреблять. Но помните, после фильма нашумевшего, да, ведь все девушки тоже хотели вот пойти.
Да, в «Ночные бабочки». Да, вот. Как же это назвать? Говоришь, ну послушайте, ну актер, вот он же, ну, исполняет роль. Ну вы не путайте героя на экране и человека в жизни. И какие они все несчастные, они пытались под конец жизни одни. Дети отвернулись, внуки отвернулись. Ну, простите, но если женщина всю свою жизнь не обращала внимания никакого на детей, а, как сейчас говорят, устраивала свою карьеру и меняла мужей как перчатки, не обращая внимания детей, ну, а чего, собственно говоря, хотите? Ну, вот итог, разбитое корыто, Пушкин об этом написал, он же не только о корыте-то писал.
Что посеяли,
конечно,
что и пожнём.
Понимаете, но нам упорно навязывают. Вот сейчас обязательно женщины подиума, ну, Господи помилуй. Кто у нас герои вот этих программ, передач? Актеры, подиум, шоу, певцы, я не знаю, есть ли у них голоса. Актеры 19 века, начало 20-го, это даже другие были актеры. Понимаете, та же самая Стрепетова, ну, я где-то читала, что она вообще была в тайном постриге. Ну, Ермолова, ну, только Шаляпин, ну, это же люди, которые играли на лучших струнах человеческой души.
И сами были верующими.
Да, но это же пытаются найти в человеке в худшее, вот найти вот худшее, бросить туда бациллу, чтобы вот это худшее как раз крак разрослось и выплеснуть наружу. Что, ну неужели у нас нет достойных женщин подражания? Посмотрите, тихая Мария Ивановна, ну какая мощная женщина. Да, конечно, вот мы говорим, какой-то бледной тенью они там проходят за спину мужей, а напрасно. Только сейчас мы начинаем говорить, мы даем просто женщинам возможность равнять себя с другими. Видеть и ведь она идеал. Была, конечно, да, и она идеал. Же была, что называется, женщиной власти. Наверное, вторая после Евдокии Московской, двоюродный брат Дмитрия Донского, такой же внук, да, ее муж, внук Ивана Калиты, то есть это ну, практически на равных.
И могла бы тоже жить,
конечно, как ты говоришь, так конечно. И вот эти деньги, которые она потратила на строительство каменного монастыря, конечно, могла тратить на, так сказать, на свое удовольствие, ни о чем не думать. Она сама поступает в этот монастырь, становится его игуменей и принимает постриг с именем Марфа. По счастью, осталось место, где она погребена, и даст Бог, у матушки достанет силы нашей игумени Викторины, действительно, и найти благодетелей, попечителей, собрать деньги, чтобы мы там устроили вот эту какую-то каменную плиту, положили. И написали, что вот здесь вот покоится устроительница Богородицы Рождественского монастыря. Это будет справедливо по отношению к нашей истории. Кто же помогал? Давайте вот еще я хочу одно имя назвать. Помогала ее невестка, княгиня Елена Ольгердовна. Отчество само за себя говорит, чья она была дочь, да? Я уже говорила, что с Литвой у нас были, несмотря ни на что, все-таки тесные отношения, хоть мы много воевали, Литва была православная, и из Литвы приехало много женщин, которые стали известными или которые породнились с русскими княжескими или великокняжескими семьями. Вот она была дочерью великого литовского князя Ольгерда, который, как известно, предок знаменитого рода князей Трубецких. Ну вот после кончины, а скончалась Мария Ивановна в 1389 году, и год был кончины Дмитрия Донского в 1389 году. Дмитрий Донской скончался. Я думаю, что для Евдокии Дмитриевны нашей, Ефросинии Московской, это был, наверное, тяжелый год. Она потеряла двух людей, очень близких. И она была дружна, повторюсь, с Марией Ивановной, помогала устраивать ей Богородице Рождественский монастырь. Они вместе молились во время Куликовской битвы в Архангельском соборе, были примером для женщин московских, примером стойкости, мужества. Одна отправила своего мужа, другая отправила сына. Вместе они стояли на молитве, вместе молились. Княгиня Елена Ольгердовна взяла на себя заботы об устройстве Рождественского монастыря. Удивительная женщина. Вот это, вы знаете, княгиня Елена, она прожила очень долгую жизнь. Она пережила и своего мужа, и своих семерых сыновей. Естественно, потеряв близких их людей, она, по примеру своей благочестивой свекрови, принимает постриг с именем Евпроксия. Мы с вами уже не первый раз встречаем это, да, замечательное имя. Я рассказывала о женщине с этим именем. И скончалась она аж в 1438 году. Вы представляете? Другой век, почти середина 15 века. И она была свидетельницей самых героических, самых драматических, трагических историй. Конечно, в истории нашего Отечества это будет время Василия I, Василия II Тёфнова. Боже мой, что она, конечно, только не видела.
А где она погребена?
Она погребена в Богородице Рождественском монастыре, же? Там же вместе вот со своей свекровью. Потом две замечательные женщины. И она незадолго до своей кончины оставляет завещание, в котором была женщина состоятельная, естественно, и в котором упоминает в своем завещании монастырь. Вот осталось даже это упоминание. Ее завещание, а благословляю своя снохи, своего внука, князя Василия Ярославича, монастырем Рождества Святой Богородицы, то есть опекать, да, оставляю. То есть она просит не оставлять монастырь без опеки, наблюдать, быть ктиторами, делать вклады, а дала есьми тому монастырю, то есть она его без средств не оставляет, где ми самую лечи, то есть она завещает себе похоронить в монастыре, в этом село с деревнями. А какие села она завещала? Очень интересно. Медыкино, Дьяковское, даже вот четко все указано. Глебково, а также знаменитое Косино. Вот тут недалеко, да? Со знаменитым Святым озером и мельницу в устье Яузы. То есть все она оставляет. Но Косино это замечательно, да? Богат, невероятно богатый вклад. То есть для того, чтобы монахини занимались ну, чем молитву, то, что положено, чем мы хотим от монастыря.
И благотворили людям.
Ну да, помогали. Вы знаете, ведь в те времена, ну, оказывали, что называется, помощь, да, посильную тем, кто в ней нуждался, или брали под свою опеку, как и, ну, просто приходили в монастырь, там жили, выполняли какую-то работу. А вот так называемые социальные функции, ведь это только при Екатерине II. Она же обяжет монастыри заниматься так называемой социальной помощью. Потому что вообще-то для людей, для русских, самое главное, чтобы монастыри не столько социальным служением занимались,
сколько
молились. Потому что социальным служением, Танина Александровна, согласитесь, по большому счету-то мы должны заниматься.
Общество и государство.
Общество, государство, да. А монастыри монах. Отшельники, они уходили, они действительно создавали монастыри для разговора с Богом. А так как мы немощные, дай Бог утром-вечером помолимся. И то не всегда. То нам рано вставать, то нам рано ложиться, то нам, наоборот, ложиться поздно, то мы с работы едем, то мы устали. Ну, я себя прежде всего имею в виду. Думаем, ну, Господи, прости нас, сегодня не полностью помолюсь, прости меня. Но ясно, что мы не... Ну, вот, ну, мир этот, конечно, надо вымаливать. Он стоит, безусловно, монашеской молитвой. И это очень любимый мной отец Мельхиседек, настоятель, знаете, Подворья Утиной Пустыни и Покровского монастыря. Он говорит, ну, поймите, действительно, для монастырей самое главное – это молитва. Вот особенно же об усопших у нас молились непременно. И вот вы стены закройте в монастыре, просто наглухо закройте, просто туда зайдите, вот как в пустыне, никого не пускайте. Но вот будут знать, что там горячо молятся и молятся об усопших, так вот вам деньги, записки аж за заград просто набросают.
Да, не оставят.
Да, вот набросают, вы только молитесь. Вот она оставляет, Елена Ольгердовна, монахиня Евпраксия, оставляет вот такие большие вклады, она завещает себя похоронить, просит своего внука не оставлять без внимания монастырь, и оставляет ему села для того, чтобы действительно можно было спокойно жить, существовать, оказывать помощь вдовам, сиротам, расширяться, ну и существовать монахиням. Ведь, вы знаете, монастыри у нас, вот мы ходим и говорим, ну, абсолютно здесь все по-другому. Вот Москва оказалась, приезжаешь, ходишь в Богородицко-Рождественский монастырь, что такое? Шагнул за ограду, абсолютно другой мир. Казалось, ну, воздух-то должен быть одним и том же. Так как это вот, Господи, центр Москвы, Трубная площадь, Цветной бульвар, цирк, офисы, Сандуновские бани, детский мир. Господи, чего тут только нет рядом? Откуда такая благодать? Откуда такая тишина, откуда такой покой, откуда такая красота, да?
Намоленность такая.
Намоленность невероятная. И как все ухожено. Если есть где-то возможность, посмотрите в монастырях, как все усеяно, посажены цветы, какие-то фруктовые деревья по возможности, что-то еще. Ну, красота невероятная. И, казалось бы, Москва, и что? И все одно и то же. Но вы посадите это дерево, вот это же дерево, за ограду, я вас уверяю, оно еще и не взрастет.
Да? Да? Сколько я попыток у себя под окном предпринимала. Гибнет. Увы, не выносят наших выхлопов, наверное.
Наверное,
а там,
да,
другая.
А там абсолютно другое. Там действительно молитва, там молится обо всех и за вся. И, конечно, все это угодно и приятно Господу. Поэтому, помните, Серафим Саровский тут как писал, что вот надо благодарить женским-то монастырям, потому что, конечно, им, во-первых, тяжело, а потом женская материнская молитва. Он очень любил женские монастыри и просил не забывать их. Хотя, посмотрите, все-таки ведь тяжело живется монастырю. Что такое центр Москвы? Ведь населения практически нет. Одни офисы кругом. Откуда взяться прихожанам? А ведь монастыри тоже ведь живут в основном за счет прихожан. Но есть собственное подворье в Богородице-Рождественском монастыре. 22 монахини приезжают, им надо и тут работать, и там, и на подворье, делать заготовки себе на зиму, потому что, чтобы надо было как-то зимой прожить, прокормиться, очень тяжело.
Паломники в Лавру через них теперь не идут.
В 5 часов утра у них первая служба. А у меня такое ощущение, что матушка игумня вообще никогда не ложится. Вот такое вот замечательное место у нас с вами есть в Москве, которое является памятником, если хотите, и Куликовской битвы в том числе, памятником воинам, где и памятник нашим замечательным женщинам, которые тоже отстояли нашу великую отчизну.
Мы с вами эту передачу выдаем в эфир сразу после праздника Жен Мироносец. Очень промыслительно, что мы об этом с вами сегодня.
Это 17 мая, да, недавно мы отпраздновали день Жен Мироносец, но я сердечно поздравляю женщин с таким православным, что ли, женским праздником. Ну, что нам пожелать, Антонина Александровна? Я думаю, что нам, вот всем нам, укрепление в вере, твердости. Я пожелаю всем нам, знаете, такого душевного, духовного покоя. Вот очень важно сейчас для женщины находиться в состоянии какого-то такого спокойствия внутреннего, органичного. Хотел, чтобы меня, да, чтобы действительно мы мирный дух, потому что, к сожалению, очень часто мы находим, ну, время такое суетливое, но время такое, каким мы себе его представляем.
И каким мы его и создаем.
Да, и человек счастлив ровно настолько, какое он себе представление о счастье создал. Помните эту замечательную фильм «Москва слезам не верит», когда главный герой рассказывает притчу некую. Она действительно, она жизненная, это историческая правда об императоре, который сложил себе полномочия, римский император, и ушел выращивать капусту. Его зовут, возвращайся. А он говорит, да вы знаете, какую я капусту выращиваю? Но это действительно так, это исторический факт. И был такой, исторически был такой император, который добровольно отказался от власти и ушел выращивать капусту. И, знаете, вот он увидел эту капусту на огороде, какое ему вот, а вот оно. Вот для него. Вот
нашел
это,
себя.
Нашел себя. Понимаете, поэтому мы ровно настолько, иногда вот ведешь беседы и начинает, вот-то там кто-то вышел, вот у него там этот Мерседес, у него там такая сякая машина крутая. Никуда. Вы знаете, я обычно отвечаю, можно быть приличным и в крутой машине. Вот вы поймите, приличие человека не зависит от того, на какой он машине ездит.
И вообще обращать зрение лучше всего внутрь.
Конечно,
себя.
Конечно. И тому мы немало примеров знаем. Конечно, уделять внимание больше своему такому внутреннему миру. И я думаю, что, наверное, со временем вот этот праздник Жен Мироносец, он, знаете, может быть, даже государственным станет.
Дай
как
Бог.
И 8 марта, да, вот, стал уже государственным праздником. Я еще, пользуясь случаем, хотела бы, но недалеко осталось наших всех замечательных женщин и мужчин, безусловно, пригласить 30 мая в храм Ефросиния Московской на Химский проспект на престольный праздник. Это будет первый день ее памяти, когда она принимает монашеский постриг. У нее 2 дня, 20 июля – день ее блаженной кончины, 30 мая – день ее пострига. А 1 июня у нас будет в первый раз будет отмечаться с ней совместный праздник Дмитрия Донского, Евдокии Московской. Будет божественная литургия, которую возглавит епископ Феофилакт, викарий Святейшего Патриарха. Надеюсь, что будет хорошая погода и перед храмом. И каша будет обязательно там раздаваться, плевая, и будет замечательный концерт.
Сказывает
не вот сквере преподобной Ефросинии Московской, которая носит ее имя. Так что, пожалуйста, будем рады видеть всех во время этого праздника.
Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Вы слушали передачу из цикла «Великие жены Святой Руси». Автор программы – журналист Любовь Акелина. Прослушайте наше объявление.
Вниманию наших слушателей в Ростове-на-Дону. Межрегиональная выставка «Православная Русь» пройдет с 26 по 31 мая в Ростове-на-Дону. На выставке будут представлены православная литература, иконы, церковная утварь, ювелирные изделия, ежедневные духовно-просветительские и концертные программы. В рамках выставки будет работать интерактивная экспозиция «Тысячелетие присутствия русских на Святой горе Афон». Все верующие смогут поклониться иконе Божией Матери Всецарица, привезенной с Афона. Выставка «Православная Русь» будет работать с 26 по 31 мая с 10 до 19 часов. Адрес: Ростов-на-Дону, проспект Михаила Нагибина, дом 30. Телефон для справок 863-268-77-68. Повторяем. 863-268-77-68. По благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского в Арсенофе 22 мая в Свято-Троицкой Александро-Невской лавре Санкт-Петербурга пройдут торжественные мероприятия, посвященные празднованию иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша». Торжества начнутся в 17 часов с соборного молебна о трезвом возрождении России у Никольского храма Александра Невской лавры. Затем состоится крестный ход с иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша» по территории Лавры. В 19 часов пройдет духовный праздничный концерт в синем зале епархиального управления. Приглашаем всех на праздник трезвости. Встреча 22 мая в 17 часов у Никольского храма.
Дорогие друзья, 6 июня в понедельник Российская государственная библиотека, бывшая Ленинка, приглашает вас на творческий вечер Татьяны Мироновой и Татьяны Петровой. Вечер называется «Русский язык и русская душа». Вы услышите русские песни в исполнении Татьяны Петровой и узнаете о главных тайнах русского языка от Татьяны Мироновой. Вас ждет презентация нового диска Татьяны Петровой «100 русских песен» и презентация новой книги Татьяны Мироновой о русском языке для детей и взрослых. Ждем вас 6 июня в понедельник в 18:30 в Российской государственной библиотеке бывшей Ленинки по адресу улица Воздвиженка, дом 3/5. Третий подъезд, конференц-зал. Проезд до станции библиотека имени Ленина, Арбатская. Вход свободный.